новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Крымчан штрафуют за тихие одиночные акции протеста. Крымский энергомост бесплатно отдадут российской компании. И львята альбиносы родились в Тайгане. Сейчас подробности. Штраф в размере 10 тысяч рублей присудил пожилому крымчанину Ярикулу Давлатову подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя. Об этом передал корреспондент Крымреали. Ранее Давлатов вышел на одиночный пикет в поддержку арестованного крымско-татарского активиста Сервера Караметова. После заседания Давлатов сказал, что не согласен с предъявленным ему протоколом.
Дорогие братья, вообще, я вот только уверен стал, что вот это вот правосудие до такой степени проваленное, до такой степени маломощное, но никудышное вообще, да? Ради Аллаха все это произошло, это все произошло по воле Аллаха, ради Аллаха, да, на пути Аллаха мы должны сражаться и бороться.
Решение суда будет обжаловано вплоть до международных инстанций, сообщили после суда накануне вечером адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.
Сегодняшнее заседание – это в очередной раз определенный фарс, потому что те материалы, которые были представлены в суд, они не выдержат никакой критики. Все на каких-то предположениях. Те протоколы, которые полиция составила, в некоторых местах мы не могли просто удержать смех.
Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест из-за новой волны российских репрессий в аннексированном Крыму. В офис прокурора Международного уголовного суда Украина передала доказательства убийства украинских военных в районе города Иловайск. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Во время следствия за последний год допрошено более 800 украинских военных и гражданских. Следователи и эксперты обработали более 250 томов документов с грифом ограниченного доступа. К уголовной ответственности за ведение агрессивной войны против Украины и другие военные преступления привлечены 55 человек, в том числе 32 гражданина России. 22 человека уже осуждены, среди них 8 россиян. Также Главная военная прокуратура Украины представила доказательства ведения Кремлем агрессивной войны против Украины. Инфраструктуру Крымского энергомоста передадут бесплатно и сроком на один год Российской федеральной сетевой компании. По распоряжению правительства России порядок использования инфраструктуры энергомоста должны продумать российские Минэнерго и Минэкономразвития. В августе Крымэнерго обратилась к жителям аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время, часы наибольших нагрузок. Также предприятие предупредило о возможных веерных отключениях из-за роста потребления света в период сильной жары. В аннексированном России Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной прошлого года продолжаются отключения света. Царь-режиссер Матильда и Няша, так назвали белых львят, которые родились в крымском сафари-парке Тайган. Они появились на свет в Международный день льва 10 августа. По словам директора сафари-парка, клички даны в честь режиссера Алексея Учителя и его фильма «Матильда», который несколько месяцев безуспешно пытается запретить бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Сотрудники зоопарка рассказали, что все львята родились здоровыми и крепкими.
Чтобы малыши были полноценные и нормально развивались, они должны быть под наблюдением, нашим наблюдением. Не знаю, для меня это счастье рождения малышей, особенно белых львят. У меня в сафари гуляет сейчас Герда, Джуна, которая выращена мной.
Родители львят 9-летних Афину Ричарда привезли в Крымский Белогорск из ЮАР в 2008 году. Вируса Коксаки в Крыму нет. Об этом рассказала подконтрольная российским властям представитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сакина Суфьянова. Эпидемиологическая ситуация в Крыму под контролем, добавила она. В прошлом году эта вирусная инфекция регистрировалась редко, говорится в сообщении. В то же время, по ее словам, вероятность появления вируса Коксаки в Крыму есть, учитывая миграционные потоки. Накануне Роспотребнадзор заявил, что условия в районе турецкого залива Анталия, где располагаются популярные курорты, небезопасны. Ряд СМИ передал, что в Турции распространяется вирус Коксаки, из-за которого туристы, в том числе и российские, массово покидают курорты. Некоторые из них возвращаются домой, подхватив инфекцию. И о погоде. Сегодня в Крыму пройдут грозовые дожди. Местами с градом. Температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! С вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио, Радио Крым Реалии. Слушайте нас ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. Также в это время слушайте нас в диапазоне FM на частоте 107. Ну и, конечно же, смотрите прямые трансляции наших радиопрограмм, видеотрансляции, разумеется, на канале Крым Реалии. Каждое утро мы с вами с 7 и до 10 часов утра. Ну и звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. Жители других регионов Украины тоже могут присоединиться к нашему эфиру, задавать свои вопросы, предлагать темы для программ. Для вас другой номер телефона 044 490 2905. Ну и еще что важно, значит, у нас также можно смотреть и в социальных сетях, помимо Ютуба, также смотрите нас и в Фейсбуке. Мы уже начали трансляцию вот этой сегодняшней программы. Итак, о чем мы сегодня будем говорить?
Прямой эфир.
А сегодня мы с вами поговорим о том, как подорожали лекарства за последнее время на территории Крымского полуострова. О таком росте стало известно из сообщения Росздравнадзора. Подорожание лекарств не из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 2017 году более чем в 3 раза превысило инфляцию. Если говорить цифрами, то рост цен на препараты за первое полугодие составил 7,6%. Эксперты считают, что аптеки таким образом стараются компенсировать убытки из-за регулирования цен на вот эти самые лекарства, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также из-за падения спроса на лекарства в летний период и нестабильного курса рубля. Почему так произошло? Снизятся ли цены осенью или наоборот станут больше? Ответы на эти вопросы мы попробуем найти в нашей сегодняшней программе. Все это обсудим, но после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Тема дня.
Рост цен на лекарства в России превысил инфляцию в 3 раза. За полгода препараты, которые не входят в список жизненно важных, выросли в цене более чем на 7,5%. Об этом заявил Росздравнадзор. Подорожали лекарства с разной скоростью. На самые дешевые цена поднялась почти на 2%. Препараты, цена которых более 500 рублей, на 8%. Подконтрольный Кремлю замминистра здравоохранения Крыма Николай Деркач заявил, что цены на жизненно важные лекарства на полуострове расти не будут. Последний скачок потребительских цен в Крыму подконтрольный России Крымстат зафиксировал в декабре прошлого года. Тогда было объявлено, что рост инфляции в Крыму выше, чем в среднем по России, почти в 3 раза. И особенно чувствительными оказались цены на все медикаменты, рассказал Крымреалии директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов.
То, что касается вот фармацевтического рынка, опять-таки вот тут как раз есть неплохие данные самого Крымстата о том, что лекарства по отношению к прошлому году подорожали всего лишь на 1,5%, но есть и также реальная статистика от самих крымчан. Подорожали практически на 50% лекарства за год в Крыму. Это реалии сегодняшнего дня, что есть у нас на оккупированной территории.
Рост цен на лекарства в соседней России и аннексированном ею Крыму проходил одновременно с кампанией по импортозамещению. Кремль в ответ на санкции Запада ввел контрмеры. Так, значительная часть зарубежных препаратов попала под запрет. Позже из Кремля поступило указание не распространять санкции на медикаменты и оборудование. Российский онколог Алексей Масчан в комментарии к каналу «Дождь» разъяснил ситуацию на рынке медикаментов.
Третий лишний – это если для государственного учреждения на конкурс по медицинским закупкам, по препаратам выходит 2 отечественных препарата, то импортный препарат отвергается с порога.
По данным Минздрава России, импортные лекарства приносят аптекам более 70% прибыли, и около трети прибыли они получили от продажи препаратов российского происхождения.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и сейчас мы попробуем связаться с Еленой Неволиной, это исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия». Сегодня, напомню, мы разбираемся в том, почему же подорожали, ну, достаточно серьезно подорожали лекарственные препараты, которые не входят вот в этот самый список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это важно для нас вот почему. Дело в том, что несмотря на то, что российское правительство сохраняет цены и говорит о том, что оно не допустит роста цен, есть один очень важный момент во всем этом. В том, что вот цены на те препараты, которые входят в список, они действительно контролируются государством, но те препараты, которые не входят в этот список, да, цены на них растут прилично, растут значительно. И не всегда препараты, которые входят вот в ограниченный список, они удовлетворяют потребности пациентов, и врачей. Так это или нет, вот мы как раз и будем обсуждать в нашей сегодняшней программе. У нас на связи Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, скажите, пожалуйста, вот вообще что происходит с ценами на лекарства на российском рынке, если можно резюмировать?
У нас существует система государственного регулирования цен на лекарственные препараты, которые входят в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств. Поэтому на эти препараты, несмотря на колебания курса рубля, цена была стабильной уже на протяжении нескольких лет. Вот регулирование началось с 2010 года.
Угу. Елена, а скажите, пожалуйста, вот эти лекарственные препараты, жизненно необходимые лекарственные препараты, за счет чего происходит регулирование этих цен? То есть государство доплачивает или просто вот установило верхнюю планку цен на эти лекарственные препараты, а там уже само предприятие должно думать, будет ему выгодно производить такие лекарственные препараты или нет?
Значит, цена регулируется на двух уровнях. Государство регулирует цену предприятия. Таким образом, предприятие должно зарегистрировать предельную цену выпуска этого препарата. Значит, туда оно закладывает все свои затраты, то есть сегодня это затратный метод, включая в том числе и маркетинговые затраты на продвижение этого препарата. Далее этот препарат поступает уже в оборот. В обороте регулируется, значит, предприятие не может продавать этот препарат выше той цены, которую оно зарегистрировало, а ниже может. Что касается следующего этапа регулирования, то это уже на уровне субъекта федерации. В каждом субъекте федерации устанавливается максимальный уровень оптовой и розничной надбавок. Что это значит? Что ни оптовик, ни аптека не имеют права превысить этот установленный уровень надбавки. Он устанавливается, как правило, в процентах. И прибавляется она не к зарегистрированной цене предприятия, а к фактической цене отпуска, которая не может превышать зарегистрированную цену. Но еще раз подчеркну, что ниже она быть может.
Угу. Понятно. Хорошо, скажите, а вот на ваш взгляд, почему тогда на эти препараты, предприятия, которые производят эти препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, они могут держать цену, а все остальные препараты, которые не входят в этот список, они дорожают гораздо быстрее?
Здесь это очень просто объясняется. Значит, предприятие рассчитывает цену отпуска и регистрирует ее. Предприятие имеет право не чаще, чем раз в год, обратиться за индексацией этой цены на уровень официально утвержденной инфляции. Значит, не всегда этот уровень инфляции соответствует фактическому. То есть, если, скажем, в этом препарате основную долю занимает цена действующего вещества в валюте, то, соответственно, любое колебание курса валюты, оно скажется и на себестоимости этого препарата. И если предприятие не может чаще, чем раз в год, поменять эту цену, то, соответственно, то, что оно потеряло, образно говоря, на этом препарате, оно закладывает в цену тех препаратов, которые не вошли в перечень жизненно важнейших и необходимых.
Елена, еще скажите, а вот какой объем, вот если взять за 100% объем рынка, вот какой из них являются, какой процент из них составляют препараты, которые входят в этот список регулируемый, а какой нерегулируемый? То есть вот Какая доля рынка регулируется правительством России? Цены.
Значит, в рамках коммерческих продаж, то есть это то, что приобретает наш потребитель за собственный счет, это порядка 50%. В сегменте государственных закупок это практически более 90%.
Но государственные закупки вы имеете в виду больницы и другие лечебные учреждения?
Это то, что за счет государства покупается и бесплатно для потребителя.
Угу. Елена, и еще, я увидел так, такая появилась информация о том, что лекарственные препараты сейчас дорожают в связи с тем, что якобы спрос на эти препараты летом уменьшается. Ну, не только на любые препараты спрос уменьшается, поэтому аптеки повышают цены. А вы как думаете, вот означает ли это, что, например, осенью цены снизятся?
Ну, можно предположить, что осенью цены снизятся, потому что у нас на сегодняшний день рыночная экономика, а рыночная экономика подразумевает цену в зависимости от спроса. Если спрос низкий и продается мало, то цена всегда выше, нежели когда спрос высокий и продается много, потому что за счет объема реализации предприятие все равно получает необходимый ей уровень рентабельности.
Спасибо. Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия», была на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что вы также можете позвонить нам в студию и высказать свое мнение. Нас сегодня, кстати, интересует, как вот лично вы, наши дорогие радиослушатели, на себе ощутили изменение цен на лекарственные препараты, если изменили. Ну и что можете сказать вообще по поводу того, действительно ли можно вылечиться этими препаратами, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Перед эфиром мы разговаривали с одним из крымских пенсионеров. Его зовут Петр. Давайте послушаем его мнение.
Крымчане говорят.
Нет того качества, что раньше было. При Украине очень много было разновидностей лекарств. По цене очень доступно. А сейчас цены очень большие. Пенсионер не может освоить, купить того лекарства. Во-первых, его нету. Сейчас полки практически по всех аптеках пустые. Нету того, что нужно. Я как-то раз зашел, купил анальгина. Вы знаете, я чуть им не отравился. Он непонятный. Нет головы, ничего. Значит, желудок болеть, все прочее. Все, я сейчас никакого лекарства не покупаю. Никакого. Кроме вот как-то уголь я покупал, древесный, всего. Ну, это так, более-менее. Это они научились делать. Дров-то много.
Крымчане говорят.
Ну, сколько людей, столько и мнений. Вы слушаете радио «Крым Реалии», звоните нам в эфир, в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, звонки для крымчан бесплатны. Сегодня обсуждаем подорожание лекарств, в том числе и на территории Крымского полуострова. Говорим об этом с Семеном Гальпериным, президентом Лиги защиты врачей. Семен, здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение. Вот по поводу этого списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Вот действительно ли в этом списке есть все лекарства, которые необходимы для людей?
Ну, сразу скажу, не все лекарства действительно жизненно необходимы. В этот список попадают, кроме действительно важных, нужных препаратов, часть лекарств, которые, скажем так, не являются доказано эффективными и безопасными. Список составляется достаточно странным способом, да, ну, как все приказы у нас создаются, это чиновничий такой между собой договор между чиновниками и продавцами лекарственных средств. Что касается вообще общей темы подорожания, у меня есть свое представление по этому вопросу. Дело в том, что понимаете, в России система продажи лекарственных средств, она очень сильно монополизирована. У нас есть аптечные сети, их буквально считанное количество, и они принадлежат в основном одним и тем же владельцам. И в результате происходит достаточно сильное давление на органы власти, на систему управления, вот, организацию здравоохранения, именно со стороны поставщиков и продавцов лекарственных средств. В результате в России многие лекарственные средства превышают исходную цену, да, если это зарубежный препарат, в несколько раз. Вот. Ну, и мы знаем, что и инфляция и на подорожание лекарств идет опережающими темпами.
Ну да, 7,6%, если верить официальной статистике, только в этом году подорожание лекарственных средств, которые не входят в этот список. Семен, оставайтесь, пожалуйста, на связи. У нас есть телефонный звонок от нашего радиослушателя. Мы сейчас послушаем, потом продолжим с вами беседу. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я хочу сказать, чем выше цены, тем больше облегчения. Цене и заключение.
Да, я помню, это перефраз, в принципе, такого художественного фильма из нашего далекого детства. Это все, да, что вы хотели сказать? Ну, спасибо и за такое мнение. Семен, скажите, пожалуйста, я напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорим с Семеном Гальпериным, президентом Лиги защиты врачей. Семен, такой вопрос. Вот эти лекарственные препараты, которые входят в этот список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, какой смысл предприятия стремиться попасть вот туда, пропихнуть свою продукцию, если цена на эти лекарственные препараты, она жестко регулируется?
Ну, вот здесь как раз двойственное положение. Для тех производителей, которые выпускают дешевые, но качественные лекарственные средства, да, вот это ограничение цены, оно действительно убыточно. И постепенно, естественно, в любом случае эти дешевые препараты вымываются из торговли и из производства. Потому что, ну, неся убытки, производитель в любом случае будет ограничивать производство этих препаратов и их поставку. Вот. То есть в этой ситуации, вот для действительно качественных, хороших лекарственных средств, это часто может быть убыточная ситуация. А вот для тех, кто производит препараты, скажем так, не прошедших качественные клинические исследования, ну, которые не являются эффективными, не являются доказано безопасными, вот для поставщиков данных лекарственных препаратов, это очень выгодная ситуация, потому что их закупают, как бы их обязывают закупать приказом, и они обеспечивают себе поставки тех лекарств, которые бы иначе вообще не закупались. Ну, это такой вот сговор продавца лекарственных средств с государственной системой. Вот именно вот такая ситуация, которая, в общем-то, разрушает систему обеспечения лекарственного в нашей стране.
Угу. Семен, а скажите, вот могут ли врачи на сегодняшний день свободно назначать лекарства своим пациентам, которые не входят в этот список жизненно необходимых и важных?
То есть... Да, конечно. Назначить лекарственное средство можно любое, действительно. То есть здесь вопрос уже, ну, врач не занимается обеспечением, да, пациентов лекарственных средств, но назначить он может любой препарат, даже тот, который отсутствует там в продаже, да, или тот, который очень дорог. Это уже не проблема врача на самом деле, это проблема его пациентов. Ну, естественно, вот такое перераспределение проблем.
Да, задаю этот вопрос не просто так, просто некоторые крымчане жаловались на то, что они, например, им назначают какой-то препарат, потом оказывается, что вот этот препарат, который им назначили, он не входит в этот список, и поэтому он, допустим, ну, когда человек лежит в больнице или в другом лечебном учреждении, поэтому он не оплачивается там за счет страховки. Вот здесь вот в чем тогда проблема?
Система вот государственного регулирования, то есть когда действительно врачей обязывают назначать те препараты, которые вот входят в определенные списки, которые приходят, имеют определенные цены. Вот, да, в государственных учреждениях такая проблема существует. Иногда мы знаем, что до сих пор еще врачи как бы ограничивают выписки лекарственных препаратов, которые являются дефицитными, которые отсутствуют в аптеке на данной территории. Но, понимаете, это как бы все регулируется подзаконными актами. Фактически врач, имея как бы волю определенную, он всегда может назначить препарат, и, ну да, там его поругает начальство в какой-то ситуации, но вот зная необходимость, в принципе, это не законное регулирование. Это вот такое вот управление уже на нижнем уровне.
Понятно. Семен, и еще, скажите, а вот почему все-таки цены на лекарственные препараты, на импортные лекарственные препараты, они в России, они выше, чем в самой Европе?
А Я начал с этого вопроса, да? Собственно, дело в том, что у нас система очень жестко монополизирована. У нас, знаете, ну, в Москве, допустим, аптек на душу населения больше, чем в любом городе мира, но в конце концов все они принадлежат нескольким аптечным сетям и единым владельцам. То же самое. У нас есть еще одна очень серьезная проблема. В отличие от большинства стран мира, в России лекарственные средства без рецептурного списка не разрешается продавать вне аптечных сетей. Хотя в большинстве стран, да, мы заходим в супермаркет, и там есть отделы по продаже безрецептурных лекарственных средств. Вот именно этому сопротивляются именно аптекари. Да? У нас тоже вот, если дать возможность продавать лекарства без рецептурного списка в супермаркетах, то цены на них будет накручивать очень сложно. Понимаете, вопросы конкуренции, они всегда регулируют во всем мире именно любую торговлю. Вот. Но в России она очень жестко монополизирована, и, естественно, аптечное лобби сопротивляется тому, чтобы передать безрецептурные лекарственные средства, разрешить им продавать вне аптечных сетей.
Спасибо. Семен Гальперин, президент Лиги защиты врачей, Российской Лиги защиты врачей, был на телефонной связи со студией радио «Крым-Реалия». Мы продолжаем нашу программу. И напомню, что сегодня мы говорим про подорожание лекарственных препаратов. Причем серьезное подорожание, более чем в 3 раза, чем уровень инфляции на территории России, которую контролирует Российская Федерация. И говорим об этом далее с Дмитрием Шерембеем, главой всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, такой простой вопрос. Скажите, вот есть ли разница вообще между препаратами с одинаковым действующим веществом, а зачастую названием, но произведенных в разных странах? Если конкретно, ну, например, Россия и Германия.
Ну, конечно же, есть разница. Ну, существует несколько критериев разницы. Стоимость, качество. И это две простых составляющие, которые определяют там, по сути, как это повлияет на пациента, на его кошелек и на его здоровье. Как правило, в зарегулированных системах значительную часть стоимости медикамента составляет коррупционная составляющая. Потому что за каждую бумажку, которую надо будет выплатить, люди, которые завозят препараты, будут платить. И где крайне взвинчены цены на любой территории, на препараты, я думаю, там от 30 до 60% себестоимости каждой упаковки – это коррупционная составляющая, которая закладывает стоимость медикаментов для того, чтобы потом вернуть разрешительной системе.
Угу. А скажите, есть ли смысл вот людям переплачивать все-таки за импортные препараты или те препараты, которые там входят в этот список жизненно важных, необходимых лекарственных средств, можно им ограничиться?
В любом случае, в цивилизованном мире существует система лечения, которая основывается на протоколах лечения. Протокол лечения подразумевает выписку препаратов, либо алгоритм действий врача, который назначает препарат. И он может его назначить, исходя только из активного вещества медикамента, не брендового названия. И когда он его выписывает, это уже, конечно же, выбор пациента. Если он находится в ситуации, когда система контроля качества его защищает, он выбирает препарат, конечно же, дешевле. Если система качества препаратов на самом деле его никаким образом не защищает, то моя персональная рекомендация ориентироваться на того производителя, либо ту компанию, для которой имиджевая историческая составляющая очень важна. И это хоть какая-то гарантия, что препарат будет качественным.
Спасибо. Дмитрий Шерембей, глава всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым-Реалии». Но вот такая ситуация. Напомню, что сегодня мы говорили как раз о лекарственных средствах. И вот как раз эти лекарственные средства, которые не входят в список жизненно важных и необходимых, и цены на которые не регулируются Министерством здравоохранения и Росздравнадзором, они в этом году подорожали почти на 8%. Хотя, значит, заместитель министра здравоохранения Республики Крым, который контролируется Москвой, Николай Деркач, недавно заявил, что наценка на препараты в ближайшее время не будет повышаться. Тем не менее, мы видим повышение цен. Мы услышимся через несколько минут после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Украина опровергает обвинения в сотрудничестве с ядерной программой КНДР. Аксенов решил, что списал долги крымчан. Крупнейший вуз Севастополя не смог набрать студентов. Сейчас подробнее. Украина никогда не передавала КНДР товары или технологии, которые способствовали бы развитию ядерных программ Пхеньяна. С таким заявлением выступил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко.
Я сегодня специально перечитал статью «Нью-Йорк Таймс», которая не содержит никаких фактов, кроме домыслов. На мой взгляд, является очевидно заангажированной уткой, нацеленной на то, чтобы попытаться поссорить Украину с Соединенными Штатами Америки. Это совершенно безответственный репортаж, который не приведет ни к чему. Информация, которая в нем изложена, это абсолютный бред. Украина не сотрудничает с Северной Кореей в сфере ракетных технологий, да, наверное, у нас особо-то экономических связей нет.
Ранее американское издание «Нью-Йорк Таймс» опубликовало статью с заголовком «Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом», говорят исследователи. В материале со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкла Эллимана говорится, что последние успехи Северной Кореи в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода. Завод «Южмаш» категорически опроверг сотрудничество с Северной Кореей. В Мининформ политики Украины сообщают, что эксперт, заявивший о причастности Украины к поставкам двигателей для ракет КНДР, раньше работал со спецслужбами России. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил о списании долгов крымчан перед украинскими банками. Политик сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что подписал основную редакцию законопроекта о реструктуризации долгов по кредитам, взятым в украинских банках до аннексии полуострова России. Также Аксенов добавил, что законопроект еще будет обсуждаться и корректироваться, но основные пункты останутся нетронутыми. В этом документе говорится, что физические и юридические лица, имеющие задолженность до 5 миллионов рублей, полностью освобождаются от ее погашения. А для инвалидов второй группы, либо иждивенцев, также предусмотрено полное списание долгов. По его словам, предусмотрена процедура урегулирования долгов, которые превышают и 5 миллионов. Если человек вносит 5% в счет погашения долга, ему списывается автоматически 20%, уточнил Аксенов. Госдума России приняла 19 июля в окончательном чтении закон, который дает возможность урегулировать долги крымчан перед украинскими банками без личного общения с кредитором через Российский фонд защиты вкладчиков. Украинские банкиры заявили, что принятый закон не списывает долги перед украинскими банками. Банки с иностранным и украинским капиталом покинули полуостров сразу после аннексии. Севастопольский государственный университет объявил о недоборе студентов на бюджетное обучение. Абитуриентам дали еще неделю для того, чтобы подать документы по нескольким непопулярным направлениям. Речь идет о специальностях электроника и наноэлектроника, радиотехника, приборостроение, проектирование и постройка кораблей. Вакантными остались от 3 до 25 мест по каждому направлению. Тем, кто набрал в сумме на всероссийском тестировании более 240 баллов, подконтрольные Кремлю власти Крыма обещают первые полгода платить стипендию в размере 10 000 рублей. Украинские дети смогут путешествовать без сопровождения с 5 лет. Об этом заявили в Государственной авиационной службе Украины. Разрешение вступает в силу с 23 октября этого года. 16 июня Совет Международной организации гражданской авиации принял соответствующую поправку к стандартам. Сейчас по правилам воздушных перевозок дети могут лететь как в сопровождении, так и без сопровождения взрослого пассажира. В категорию «ребенок, перевозимый без сопровождения» попадают дети от 2 до 14 лет на внутренних перелетах и дети от 2 до 16 при международной перевозке. В Керчи засыпают землей античный курган из-за строительства дороги к мосту через пролив. Об этом пишет крымское издание «Керчь-ФМ». Две спецмашины засыпали все, что раскапывали археологи из России. Также опубликовано видео работ спецтехники на незаконных раскопках. Захоронение, датированное серединой 4 века до нашей эры, российские археологи раскопали в процессе подготовки территории к строительству путепровода. Ранее Министерство культуры Украины обратилось к ЮНЕСКО и ряду правозащитных организаций с призывом отреагировать на нелегальные работы российских ученых в аннексированном Крыму. Сегодня в Крыму небо затянуто облака, пройдут грозовые дожди и ожидается град. Температура воздуха плюс 29, Керченская переправа, все три пункта пропуска на админ границы работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реали.
Радио Крым Реали. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, мои дорогие, с вами Александр Янковский и радио Крым Реалии. Напоминаю, что каждое утро в 8.35 и каждый вечер в 18.30 вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Делать вы это можете на территории всего полуострова Крым, ну а на севере полуострова можете слушать нас на частоте 107 FM. Включайте ваши приемники и слушайте нас ежедневно. Если предпочитаете смотреть, что у нас тут происходит в студии, а также задавать свои вопросы непосредственно во время трансляции, заходите на канал Крым Реалии в YouTube или же находите нас в социальных сетях. У нас есть страница Крым Реалии, например, в Фейсбуке. Заходите, вот прямо сейчас там идет трансляция нашей программы. Тоже можете оставлять свои комментарии и задавать вопросы. Ну и звоните, конечно же, нам по телефону. Звоните, задавайте вопросы 8 800 10 06 926, задавайте вопросы, высказывайте свои мнения и пожелания. А номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Ну и сейчас проанонсирую то, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты.
Тема дня.
В Черном море у берегов Крыма уменьшается количество мидий. Об этом пишут в социальных сетях и крымских средствах массовой информации. Весной этого года, например, в Севастопольской бухте впервые за последние несколько лет ученые не обнаружили оседание личинок мидий на субстратах. Биологи отмечают, что это естественный процесс деградации популяции мидий в Черном море, однако с выводами не спешат. Что означает уменьшение количества мидий в Севастопольской бухте? Есть ли повод для беспокойства? Ну и вообще, как развивается, если можно так сказать, бизнес по выращиванию мидий и устриц на полуострове, если развивается? Вот это все мы и обсудим в ближайшие 25 минут. Ну а пока послушаем, кто же сейчас в Крыму вообще занимается проблемами обитателей Черного моря. Слушаем.
Крым в центре внимания.
До аннексии Крыма за экологической ситуацией у берегов полуострова следили Институт биологии южных морей имени Александра Ковалевского и Морской гидрофизический институт. Общий штат – 900 человек. Оба учреждения находились в составе Национальной академии наук Украины. В марте 2014 года научно-исследовательские институты подчинили Институту природно-технических систем в Сочи, чей научный статус был намного ниже. Ученые заявили, фактическая ликвидация этих двух центров уничтожит морскую науку в Крыму. Севастопольцы также расценили принудительный переход в сочинский НИИ как умышленное унижение и записали видеообращение президенту России Владимиру Путину.
Наш институт хотят сделать подразделение малоизвестного института, направление работы которого полностью расходится с тематикой исследований наших институтов. Сотрудников активно агитируют писать заявление на новое место работы, при этом до сих пор не предоставив никакой документации, регламентирующей переход в третью организацию.
Протесты привели к тому, что подконтрольные Кремлю власти Севастополя заново учредили оба института, но никто не стал принимать их на баланс. Финансирование из так называемого бюджета переходного периода прекратилось с начала 2015 года. Только за два месяца долги по зарплате выросли до 30 миллионов рублей.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются молодые ученые Морского гидрофизического института города Севастополя. Уже четвертый месяц сотрудники института не получают зарплату. Несмотря на ваше поручение, ПР-702, отдельные должностные лица пытаются передать часть нашего научного производственного комплекса третьим лицам.
По распоряжению российского премьер-министра Дмитрия Медведева, украинские институты отдали в собственность Федерального агентства научных организаций России. По словам севастопольских ученых, в составе ФАНО их исследования неизбежно пострадают. Из-за аннексии мировые научные центры отказываются от сотрудничества с крымчанами. На сегодня проблемами Черного и Азовского морей занимается Институт морской биологии в Одессе. Он создан в 2015 году на базе филиала Севастопольского института южных морей. Однако украинские ученые не имеют доступа к исследованиям Черного моря у берегов аннексированного Крыма.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Почему это важно? Да, почему мы в нашей справке говорим о том, кто занимается или не занимается проблемами Черного моря? Потому что вот с 2014 года так получилось, что Ну вот были научные институты, которые в Крыму занимались проблемами обитателей Черного моря. А сейчас это еще одна проблема, да, потому что и заниматься-то, собственно говоря, этим нечем. Но, значит, есть в Украине Институт биологии Южных морей. И сейчас мы будем говорить с доктором биологических наук, сотрудником этого института Ниной Шуровой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы обсуждаем проблему исчезновения мидии, в частности, в Севастопольской бухте. Вот, например, сотрудники Института природотехнических систем говорят, что, значит, это явление не связано с загрязнением воды в акватории. У них такое предположение, ведь мидии устойчивы к загрязнению воды. Ничего аномального, значит, в этом плане не происходило. Но, тем не менее, впервые за последние несколько лет ученые не обнаружили оседание личинок мидии на субстратах. А как вы думаете, может ли такое явление быть предвестником каких-то больших проблем или нет?
Ну, все дело в том, что в основном это, так сказать, отрицательно повлияли температуры высокие, которые сейчас отмечаются. И все дело в том, что мидии при 20 градусах температуры уже перестают фильтровать воду и, в общем, погибают.
То есть температура морской воды выше 20 градусов, она губительна для мидии?
Губительна для мидии, да.
А скажите, пожалуйста, Нина Митрофановна, вот если, значит, что происходит в Черном море, если начинает уменьшаться популяция мидии? Вот вообще на что они влияют в экосистеме Черного моря?
Ну, влияют, во-первых, как фильтровальщики, которые, в общем, очищают воды. Во-вторых, это как и запасы мидии, которые, в общем-то, используются в питании как пищевой ресурс. Поэтому мидия-то это важный объект. А молоть – это кормовая база рыб, поэтому это тоже, в общем, важный.
А вот смотрите, есть такое мнение еще о том, значит, что фильтруя воду, моллюск освобождает ее от взвеси. И образно их называют легкими моря, вот мидия. Одна мидия длиной 30 миллиметров всего лишь, 3 сантиметра, за один час пропускает через себя 1,5 литра воды и тем самым повышает ее прозрачность. Это позволяет солнечным лучам проникать на большие глубины и способствовать развитию микро- и макроводорослей, производящих кислород. Вот согласны вы с таким утверждением?
Да, согласна с этим. Но все дело в том, что сейчас я считаю, что важным негативным аргументом является эта высокая температура.
То есть нет.
Потому что были такие уже раньше у нас, в 2010 году, когда была действительно вот так же высокая температура. В районе Одессы вода прогревалась до 30 градусов. И тогда уже было понятно, что мидии фактически все пропали. На их место уже пришел балянус, который более терпим к этому.
А что это такое? Что это? Это тоже черноморская, не знаю, биологический вид или нет?
Черноморский вид, только не медийный.
А что это из себя представляет он?
Ну, это...
Это тоже моллюск?
Во-первых, моллюск, но он более теплолюбивый. И поэтому он тут же занимает эти площади. Угу. И, в общем, становится, так сказать, вот основным объектом во время вот таких температурных... высоких температур, когда мидия не выдерживает.
Скажите, а он может потом использоваться в качестве, в качестве продукта питания, как мидия, или нет?
Нет, он не может так использоваться, как мидия. Все дело в том, что экспериментальные работы вот показали мои, что когда температура воды достигает 20 градусов, то фильтрационная способность меди прекращается, даже 20 градусов Цельсия прекращается, и после этого мидия, если находится вот в системе в такой же и продолжает также 20 градусов, то моллюски погибает. Угу. Так что вот вам и...
Это ваш ответ, да? А еще, скажите, вот был такой враг, который у мидий, у черноморских, эти рапаны. Например, в 2005 году произошло оседание личинок рапана у Кавказского берега. В мае любая твердая поверхность под водой была покрыта крошечными, покрытыми острыми шипиками, молодыми рапанами, до 5 штук на сантиметр квадратной поверхности. К концу лета молодые рапаны съели почти всех двустворчатых моллюсков у берега. Рапаны, осевшие прямо на канаты, коллекторы у Трижской медийно-устричной фермы под Анапой уничтожили половину урожая. Вот насколько рапаны, которые теперь в Черном море, насколько они представляют опасность для мидий?
Ну, они представляют опасность для мидий в какой-то степени, но всегда идет, так сказать, поскольку они питаются мидиями, то в результате этого, если они съедают мидии, то им пищи меньше становится, и их поселение тоже уменьшается. Притом рапана чаще всего она только вдоль берега формируется. Так что сейчас я считаю, что тут не рапана, а в основном это температурные условия. Вот у нас в эксперимент, в смысле, было уже такое, когда вообще в мидии все погибли, потому что температура воды была 30 градусов. Ну, а сейчас тоже, наверное, такая же. Угу. По крайней мере, в Крыму.
Понятно. Спасибо. Нина Шурова, доктор биологических наук, сотрудник Института биологии Южных морей имени Ковалевского Национальной академии наук Украины, была на телефонной связи с нашей студией. Перед программой мы связались с крымским ученым, заведующим отделом морской санитарной гидробиологии Института морских биологических исследований Ковалевского, который после аннексии присоединили к Российской академии наук. И, значит, зовут Сергей Алемов. И в комментарии нашему радио он сказал, что причин для беспокойства на данный момент нет. Ситуация с загрязнением Севастопольской бухты под контролем. Давайте послушаем.
Мнение.
Пик загрязненности приходился в середину, конец 80-х, потом среднее снижение, и в принципе последние, например, 15-20 лет оно достаточно стабильно, и распределение особо не меняет. Те участки, которые были сильно загрязнены, не остались. Это центральная часть бухты, там южная бухта, вершина и вход в бухту, в общем, достаточно относительно чистые. А, ну, давно уже сейчас в Сокольской бухте нету. Ну, скорее всего, да, может быть, и с загрязнением связано, и с другими причинами. Ну, сейчас есть проблема, вот, уменьшение количества скалов мидии в целом по подъездному берегу Крыма, но они замечаются более мелкими фильтраторами, похожими на них, вентиляторами. В бухте давно мидии нет на дне, но они хорошо растут на причальных стенках, вот на искусственных разных объектах, на сетях, там обрастают всякие канаты там, и так далее. Случаются там какие-то аварийные разные ситуации, там на южном берегу были, там в районе Ялты, в районе Судака вот, в прошлом году. Либо жизненькие аварии, либо, знаете, так сказать, какие-то недобросовестных судовладельцев там происходит. А в целом, так сказать, ситуация более-менее стабильная.
Мнение.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем вот тему, куда исчезают моллюски, а в частности мидии из Черного моря. И далее будем говорить с владельцем устричной фермы в поселке Коцевели Сергеем Куликом. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, доброе утро.
Сергей, вот давайте так, просто поговорим сейчас и про устрицы, но самое главное, меня интересует какой вопрос. Вот почему Крым со всех сторон практически окружен морем, а морепродукты крымчане практически не едят? Вот почему так получилось? Как вы думаете?
Вы знаете, я думаю, это наследие советского и постсоветского периода, тогда, когда должным уровнем не поддерживалось государством именно аквакультура. Но о чем мы можем говорить, если только в 2013 году в России был подписан закон об аквакультуре? То есть, если до 2013 года Россия поставляла в Европу там 12 миллионов устриц ежегодно, то через 100 лет, только через 100 лет, подписали закон об аквакультуре. То есть не было законодательной базы и, естественно, поддержки государства. Вот результат. Если учесть, допустим, там Франция, Италия, Испания, там это всегда адаптировалось государством, поэтому это имело и имеет развитие, и у них индустрия есть специально для под аквакультуру, я имею в виду и оборудование, и лодки, и снасти, и все остальное.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот сегодня мы обсуждаем сообщения, которые появляются от самых, из самых разных источников о том, что уменьшается количество мидий, в частности, вот в Севастопольской бухте, но вообще в Черном море. Ученые связывают это с тем, что повышается температура воды в Черном море, и выше температуры 20 градусов, как вот сказали, как сказал нам эксперт, мидия прекращает фильтровать воду. А вы как наблюдаете вот по тем моллюскам, которых вы выращиваете? Или там совсем другая ситуация, им такая температура не страшна?
Ну, наверное, Коцевели – это уникальное место. Вот, не зря, наверное, я здесь установил плантацию в 2005 году еще при Украине. Это действительно уникальное место, потому что здесь течение 1,5-2 метра в секунду, вот, пик Крымского полуострова, и поэтому там идет сменность по течению и по температурным. Если учесть, что моя плантация находится 300 метров от берега и глубины до 15-20 метров, это как раз позволяет им там чувствовать себя более комфортно. Насчет гибели я, наверное, мог бы поспорить. Насчет фильтрации не могу, потому что я не до конца микробиолог, не могу об этом гарантированно говорить. Но после 12 лет работы именно в Коцевели, то есть на южном берегу Крыма, при штормах вот, и при этих течениях, могу сказать, что существенной гибели на коллекторах, на моих, на которых высаживается мидия, мы не замечаем. Кроме того, когда происходит шторм, и мы зимой не можем выйти, и линия перегружается, она уходит под воду и касается дна. Вот тогда рапана заползает на наши коллектора, они по 4 метра глубиной, и начинает объедать нашу мидию. Поэтому я бы не сказал бы, что вот так уж большой гибель, вот, и температурный режим. В прошлом году было аномальное явление, 26 градусов было 2 месяца. В этом году тоже порядка 24-25, и нету термоклина. Термоклин – это тогда, когда ниже 12 метров резко идет холод. Ну, допустим, идет 26-26, а потом после 12 метров сразу 16-14. Это называется термоклин.
Вот это сегодня... такая холодная вода, да, внизу?
Да, 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 да. И поэтому даже мы вчера выходили в море, я ходил под воду, там даже на уровне 18 метров порядка 24 градуса. То есть это тоже вот второй год аномальное явление. Но в виде могу сказать так, что до 26 я, по крайней мере, не ощущал и не ощущаю явных гибели. А вот под Анапой и в Сочи, там у них до 32, да, у них гибель где-то порядка 40%. Это из Куршавеля, Максим мне это позвонил, говорит, Серега, ну все. В этом году мы без мидии. Что случилось? Она сгорела. Сгорела. Поэтому, наверное, ученым виднее, и они знают, какие там процессы происходят биологически свыше 20 градусов. Но вот до 24-26 я особых проблем не испытываю за счет того, что идет смена течения, то с севера, то я имею в виду с востока на запад, а с запада на восток.
Сергей, еще скажите, пожалуйста, значит, на этой неделе появилось сообщение начальника Роспотребнадзора Феодосия Василия Мизина, значит, о том, что у морских обитателей Феодосии обнаружили ротавирус, поэтому временно запретили в этом городе временно покупать морепродукты и глотать морскую воду. Как вот вы можете прокомментировать такое заявление?
Вы знаете, это, к сожалению, на протяжении уже, наверное, десятки лет, в августе месяце за счет повышения температуры, вот, ротавирусная инфекция, она присутствует уже, наверное, на протяжении последних 15 лет. Все дети и взрослые в августе месяце болеют животами. Это уже статистика годами подтверждена. Поэтому все-таки, наверное, это не связано никак с морской продукцией, сколько вот с экологией за счет повышения температуры и сбросов стоков. То есть вопрос заключается в том, что до сих пор в Крыму нет нормальных сточных стоков, я имею в виду систем, которые отходы жизнедеятельности человека вот, неправильно перерабатываться и выбраться в море. Вот этот фактор очень важный. И я слышал, как раз разговор говорили о том, что вдоль берега исчезла мидия за последние 10-15 лет. Могу сказать так. Два основных критерия или фактора, которые на это повлияло. Первое – это двуногие хищники. Это человек, который ныряет и все сдирает вдоль берега. И второе – это павы, поверхностно-активные вещества, то есть моющие средства, которые попадают, к сожалению, в море. И как раз вот первые 10 метров, которые идут вдоль побережья, вот они как раз и затрагивают пляжи. И значит, туристы и местные жители, которые купаются, они, к сожалению, попадают в этот кишечник и происходит расстройство. Свыше от 10, там, 12, до там, 50, 100 метров от берега уже там концентрация незначительная. И когда мне говорят, вот там стоит плантация напротив очистных сооружений. Я говорю, так очистные сооружения, там вода настолько идет чистая, что даже запаха нету. А так как она идет маленькой струйкой и вдоль берега уходит, так вот как раз там, если остатки есть, там какие-то палочки, кишечные и так далее, то как раз это на пляже попадает. А в море за 300 метров до моей плантации она не доходит. Я каждый месяц делаю анализы устриц и мидий, и за последние 12 лет ни одного отрицательного результата.
Напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим с Сергеем Куликом, владельцем устричной фермы в поселке Коцевере, а говорим мы о проблеме исчезновения моллюсков в Черном море. Есть она или нет такая проблема? Кстати, Сергей, скажите, вот вы начинали ваш рассказ с того, что когда-то там 100 лет назад на приличные суммы денег экспортировали устрицы за границу, но сейчас происходит обратное. В основном, да, как бы обратный процесс, когда везут те же самые устрицы и за границу, там, из Средиземного, из других морей. А вот скажите, может ли на сегодняшний день в Черном море, есть ли такие, ну, не знаю, потенциальные возможности для того, чтобы выращивать устрицу в большом количестве?
Вы знаете, я могу сказать так, вот самый оптимальный вариант для Крыма, казалось бы, воды много, да, полуострова, но мест для именно выращивания устриц и мидий нет не столько много. Это всего лишь западная часть Крыма. То есть это Каменский залив, там вот после Евпатории. Потому что там можно в этом заливе найти глубины до 15 метров и от берега порядка 1,5-2 километра. Тогда волновая нагрузка на систему, которая подвесная система, значительно меньше, и там можно действительно выращивать. Ну, я вам скажу расчет такой. 50 гектар можно ежегодно снимать мидию до 300 тонн. 300 тонн в год. Если учесть, что после трех лет моих публикаций по центральным федеральным каналам видеороликов, да, пришло порядка около 5 инвесторов из Москвы, вот, и они взяли приблизительно около 2000 гектар на акватории вокруг Крыма. То есть у меня всего лишь 5 гектар, а взяли 2000 гектар. Поэтому вполне возможно, если у них опыта, денег хватит, вот, если будет поддержка государства, вполне возможно, что через 4-5 лет Крым будет полностью обеспечен, так себя будет обеспечивать мидией и устрицами.
Кстати, вот я сейчас процитирую заявление и представителя Института морских биологических исследований Андрея Боровков. Так, нет, не Андрей Боровков, это, значит, старший научный сотрудник Сергей Щуров. О том, что он говорит и другие... простите, значит... Это говорит заведующий научным отделом института Александр Болтачев, что развивать аквакультуру без опыта и наработок этого самого института в Севастополе просто невозможно. На ваш взгляд, возможно или нет, вот без этих научных наработок крымских ученых развивать
производство мидии? Я могу сказать однозначно, они правы, да, они действительно невозможно. И если опираться на мой опыт, я в 2004 году куда обратился? В 2004 году в Институт Южных морей имени Ковалевского. Почему? Потому что они дали мне изначально рекомендации, и где, как, при каких условиях дали параметры, которые должны соответствовать для принятия решения, в какой акватории, значит, разводить устрицы мидии. Вы прекрасно понимаете, что устрица мидия – это фильтр. И если будет акватория загрязнена, если будут там тяжелые металлы, если там будут сбросы нечистот и так далее, они как фильтр все будут через себя пропускать, и там будет накапливать постепенно. И потом вы будете кушать. Я долго не буду с вами говорить, хочу просто напомнить один случай, который произошел позавчера. Я был в Ялте вечером с женой и с ребенком, и мы зашли в Женеву, ресторан на Ялте. Вот. И мы там кое-что взяли, к сожалению, качество не очень, потому что некоторые были заморожены, переморожены. Вот. Но самое главное, когда мы взяли мидию, килограмм мидии, и я взял первую мидию, только понюхал, даже в рот не взял, она дает ГСМ, то есть горючий смазочный материал. То есть это нефть. Я вызвал шеф-повара, говорю, а как это произошло? Как такой у вас очень дорогой ресторан, и как вы позволяете, что подаете...
К сожалению, мы не услышим сейчас ответ на этот вопрос. Сергей Кулик, владелец устричной фермы в поселке Коцевели, был в нашей студии по телефону, естественно. Мы продолжаем нашу программу «Радио Крым Реали». Продолжение программы слушайте после выпуска новостей.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Россия использует в Крыму практику НКВД, говорится в заявлении МИДа. Космическое агентство Украины отрицает участие в ядерной программе Пхеньяна. 80 тысяч артефактов незаконно раскопали российские археологи на полуострове. Сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест из-за очередной волны политических репрессий России в Крыму. Как выразились в ведомстве, российская оккупационная власть продолжает дискриминацию по национальному и религиозному признакам в оккупированном Крыму и Севастополе, преследуя этнических украинцев и крымских татар. За последний месяц вынесено минимум 5 политически мотивированных приговоров, 7 человек были арестованы или оштрафованы. Только за прошлую неделю прошло не менее 3 обысков в домах крымских татар. МИД Украины расценила действия российских властей как циничные и наследующие НКВД. Украина требует от Кремля немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Государственное космическое агентство опровергает информацию о том, что якобы причастно к передаче Северной Кореи товаров или технологий, которые способствовали бы развитию ядерных программ Пхеньяна. Киев соблюдает свои международные обязательства по мирному использованию и изучению космического пространства, говорится в сообщении ведомства. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выразил сомнение в том, что страна вообще могла сотрудничать с Пхеньяном даже по мирным вопросам.
Украина не сотрудничает с Северной Кореей в сфере ракетных технологий, да, наверное, у нас особо-то экономических связей нет. Лет 7 назад в Украину приезжало действительно двое граждан Северной Кореи, которые пытались в Днепропетровске купить секретные чертежи ракетных установок. Закончилось все это тем, что они были задержаны службой безопасности, были предъявлены обвинения в шпионаже, им было дано лет по 8 тюрьмы, где они до сих пор, наверное, сидят.
Накануне американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью с заголовком «Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом», говорят исследователи. Автор материала ссылается на заявление специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею. Сообщение газеты он назвал частью антиукраинской кампании, которая спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия участия Кремля в северокорейских ядерных программах. Ракетный удар Северной Кореи по территориям Соединенных Штатов может привести к полномасштабной войне, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. По словам главы Пентагона, Вашингтон мгновенно узнает о траектории северокорейской ракеты, если она будет направлена на Гуам. Ранее премьер-министр Австралии заявил, что в случае нападения КНДР на США, Канберра поможет Вашингтону отразить удар Пхеньяна. 10 августа стало известно, что военные Северной Кореи намерены разработать план ракетного удара в районе острова Гуам, где находятся американские военные базы, к середине августа. Телеканал NBC сообщил, что Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи на случай, если Дональд Трамп отдаст такой приказ. В Керчь 26 августа приедет автомобильный крестный ход «Большая Россия», который стартовал 12 июня в российском городе Магадане. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю администрация города. По словам чиновников, прибудет святыня, икона Казанской Божьей Матери, державный покров. В Керчь ее встретят представители епархии и проведут службу. После аннексии Крыма России на территории полуострова участились крестные ходы. За июль там состоялось 3 крестных хода, один из которых был организован бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской. Верующие собирали подписи против выхода в прокат киноленты российского режиссера Алексея Учителя «Матильда». Российские археологи в этом году нашли более 80 тысяч артефактов при обследовании места строительства трассы Таврида. Об этом рассказал директор подконтрольного России Института археологии Крыма Вадим Майко, цитирую. Это сейчас самый масштабный проект на территории Крыма. Обследовано около 60 памятников, которые были установлены в ходе разведок в прошлом году. Конец цитаты. По мнению Украины, российские археологи работают в Крыму незаконно. Ранее Министерство культуры обратилось к ЮНЕСКО и ряду правозащитных организаций с призывом отреагировать на нелегальные исследования российских археологов в аннексированном Крыму. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня в Крыму пройдут дожди с грозами, местами град, температура воздуха плюс 29. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, и мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что нас можно слушать ежедневно в 8.35, 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а в FM-диапазоне на частоте 107. И, конечно же, мы в интернете, нас можете смотреть онлайн на сайте «Крым Реали», на канале YouTube, а также в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Ну и звоните нам по телефону 8 800 10 06 920. 8 800 10 06 926. Телефон для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Тема дня.
15 августа в Польше отмечается праздник войска польского. Этот день стал праздничным с 1992 года. Но праздник войска польского установлен в память о Варшавской битве 1920 года. В стране это нерабочий день, и в разных городах по этому случаю проходят торжественные мероприятия, выставки и концерты. На главной площади Варшавы состоится традиционный смотр войск и возложение венков к могиле неизвестного солдата. В ходе праздника находится место и народным гуляниям, и благодарственным молебнам, театральным постановкам и танцам. А сейчас это уже 97-я годовщина начала Варшавской битвы 1920 года. Варшавская битва, известная также как «Чудо на Висле», это одно из ключевых сражений, предрешивших исход Советско-Польской войны. Решающие бои произошли между 13 и 25 августа 1920 года. Тогда польские войска под предводительством Пилсудского держали победу над Красной армией, которую возглавлял Михаил Тухачевский, и тем самым остановили ее наступление. Почему мы сегодня говорим об этом? Мы сегодня обсуждаем вот День войска польского. Почему этот праздник актуален и для Украины? Как армия Украинской Народной Республики помогала польским войскам отбиваться от большевиков? И что происходило в период Советско-Польской войны на территории Крыма? Как судьба Крыма была, возможно, напрямую связана с исходом этой войны. Вот обо всем этом мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, а говорить мы будем с Андреем Рукасом, кандидатом исторических наук. Напомню, что сегодня мы говорим про вот праздник Дня войска польского в честь событий 1920 года. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей, такой вопрос. Вот как так получилось, что в 1920 году Советская Россия, которая перед этим всего за два года еле-еле удерживала власть, так вот уже в 1920 году Красная Армия оказалась в состоянии штурмовать Польшу?
Красно 20-й рік, громадянская война в России фактично завершилась, и червоні зуміли окремо розгромити всіх основних противників, як на півдні, так і на сході, і на півночі, і на заході, мається на увазі, білогвардійських генералів Діденича, Міллера, Колчака, Дівіціна, І єдиним серйозним противником на Заході була Річ Посполита, яка в цей момент займала значні території в західних регіонах України і володіла на той момент десь 2/3 території Білорусі. Тому зіткнення було недоумікнення між Польщею і Радянською Росією. Це було, скажімо так, останній двобій для того, щоб Червона армія могла вирватися на європейські простори і здійснити омріяну світову, спочатку європейську, потім світову революцію.
Тобто наступлення на Польщу розглядалось просто як елемент вот этой всемирної революції?
Абсолютно вірно. Ну, по-перше, Польща залишилася єдиним серйозним противником, який контролював землі колишньої Російської імперії. Так само і поляки теж мали свої геополітичні плани щодо території Правобережної України, щодо території Східної Білорусі. І обидва противники десь з зими 20-го року серйозно розпочали серйозну підготовку до двобою, уникнути якого ані той, ані інший противник не збирав.
Угу. А велись ли какие-либо мирные переговоры между вот Польшей и Советской Россией?
У місті Борисів на території Білорусі провадилися переговори щодо укладання миру. Однак, як з одного, так і з іншого боку, як з польського, так і радянського, ці переговори були потрібні лише для затягування часу і для того, щоб закамуфлювати свої істинні, справжні військові приготування. Фактично, ходила про те, хто хоче підготується і хто першим завдасть удар.
Угу. Но, тем не менее, все это происходило в том, вот эта война, она происходила в том числе и на украинской территории, на территории Украинской Народной Республики. А вот кого поддержала Украинская Народная Республика во время этой советско-польской войны?
Ну, давайте почнемо з того, що радянсько-польська війна почалася ще в лютому 1919 року, а не в 20-му. В різний період радянсько-польської війни Українська Народна Республіка стояла по різні боки лінії фронту. Тобто, наприклад, до вересня 19-го року між Польщею і Українською Народною Республікою фактично велися бойові дії, була українсько-польська війна на Волині. Не беремо Галичину, бо там трошки інша ситуація. Але потім було укладено перемир'я, до Варшави поїхала дипломатична місія УНР, і після того, як в кінці 19-го року Українська Народна Республіка зазнала військової катастрофи, почалися переговори про укладання військово-політичного союзу між УНР і Польщею. На той момент у Української Народної Республіки, тобто я вже говорю про весну 20-го року, не було інших союзників в Європі, не було інших союзників в світі, які готові були надати військової допомоги, які готові були визнати Українську Народну Республіку і допомогти їй визволити територію, на якій би вона могла знову відновити свою владу.
Кроме Польщі, да? От ніяких інших союзників немає. А скажите, почему так? Вот Польшу признали независимым государством, признали, ну, в тех или иных границах страны Антанты после 1918 года. Украина заключает союзнический договор с Польшей, но Украину страны Антанты не признают. Или признают?
Ні, Україну Антанти не визнають. А в Польщі була трошки інша ситуація, тому що польське питання в роки Першої світової війни було з одним з ключових питань міжнародної політики. І хто би не виграв Першу світову війну, чи то австро-німецький блок, чи блок Антанта, Польща все одно б мала би з'явитися, і переможці визнали Польщу ще до того, як фактично Польща стала суверенною незалежною державою. Тому питання про міжнародне визнання Польщі, воно було вже вирішено ще в ході Першої світової війни. Чого не можна сказати про українське питання. Брестською мирною угодою австро-німецький блок Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина, Османська імперія визнали Україну. Але австро-німецький блок програв Першу світову війну, і переможна Антанта не борилася з визнанням Української Народної Республіки, незважаючи на там певні дипломатичні військові переговори, які велися повсякчас, офіційного визнання Української Народної Республіки з боку Антанти не було.
Понятно. Напоминаю нашим радіослушателям, що сьогодні ми говоримо про годовщину 15 августа, это государственный праздник в Польше, праздник войска польского, установленного в память о Варшавской битве 1920 года. Говорим с Андреем Рукасом, кандидатом исторических наук. Андрей, скажите, а вот какова была роль военных соединений армии Украинской Народной Республики в это чуде над Вислой, в этой советско-польской войне и обороне Варшавы 1920 года?
Ну, по-перше, чудо над Віслою – це не зовсім коректне найменування. Краще говорити «Варшавська битва», «Перемога під Варшавою». На цьому наполягають навіть польські історики. Вони говорять про те, що чудеса творять там святі, якісь такі міфічні істоти з давньої міфології. А битва була виграна кров'ю, потом, самопожертвою, героїзмом польських вояків. Тому це не чудо, а це солдатська робота, яка призвела до славної перемоги. Щодо участі військових частин армії УНР в цих подіях, безпосередньо у Варшавській битві як такій, ані в обороні Варшави, ані відомому цьому контрударі з-за річки Вепш українські війська участі не брали. Натомість 6-та стрілецька дивізія під командуванням полковника Безручка брала участь в обороні Замостя. Це вже інша військова операція, Замойська військова операція, суть якої полягала в тому, щоб стримати наступ першої кінної армії Будьонного, яка наступала з-під Львова в північно-західному напрямку на Варшаву. Але це вже була окрема військова операція, яка би, звичайно, могла зіпсувати серйозним чином плани польського командування. Однак вона б навряд чи перекреслила вже результати перемоги під Варшавою. Тому що Варшавська операція наступна почалася 15 серпня, 24 серпня радянські війська вже були далеко від Варшави, були притиснуті до німецького кордону, почали переходити в Східну Прусію, почалося інтернування. А Замойська битва – це 30 серпня, тобто Будьонний, який стояв під Львовом, дуже не хотів відступати від цього великого багатого міста і виконувати вказівку Революційної військової ради. Він намагався це затримати, взяти Львів спочатку, а потім іти вже на Варшаву. І оця затримка, врешті-решт, коштувала дуже дорого військам Західного фронту Тухачевського, які зазнали поразку і були кинуті на декілька сот кілометрів. А от ці Замойські битви, да, українські війська зіграли досить помітну роль, тому така увага з боку поляків до генерала Безручко, який командував цією 6-ю дивізією в обороні Замостя, це 30 серпня 1920 року.
Андрій, а скажите, можем ли мы говорить, что в этой советско-польской войне был победитель? Или это просто как бы две проигравшие стороны, а может быть даже три или четыре проигравшие стороны?
Безумовно, в цій війні перемогла Польща, і це зафіксовано було в Ризькій мирній угоді. Щоправда, польський лідер Юзеф Пілсудський не зміг в повній мірі реалізувати свої геополітичні плани. Але Польща відстояла свою державну незалежність, Польща зберегла ті території, які, в принципі, на весну 20-го року контролювали польські війська, і найголовніше були повністю перекреслені плани щодо європейської світової революції і експорту щодо радянізації Польщі, тому що в серпні 20-го року вже було створено польське Ревком, почалися революційні більшовицькі перетворення на зайнятих польських територіях, створений Гестоїцький Ревком в Східній Галичині. Тобто Європа була врятована від поширення більшовицьких.
А чому тоді, якщо Польща побіділа, а Україна була союзником Польщі, чому тоді Україна не отримала своєї незалежності?
А тому що одним з умов для початку мирних переговорів в Ризі, які відбувалися в вересні-жовтні 1920 року і далі продовжувалося, була умова висунута радянською делегацією про те, що український бік буде представляти делегацію Української Соціалістичної Радянської Республіки зі столицею в Харкові. І таким чином поляки не допустили української делегації УНР до ризьких переговорів, вони відбувалися поза її спинами. Крім того, Польща офіційно визнала Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Фактично, це була зрада інтересів свого союзника. Однак, тут не треба покладати всю провину на Юзефа Пілсудського. Він був головним ініціатором Українсько-Польського Союзу, однак він не король, він не диктатор. Він був лише головнокомандувачем, керівником держави, а основні рішення приймав установчий Сейм. Установчий Сейм не ратифікував угоду з Петлюрою,
І відповідно Польща таким чином змогла піти на цю поступку, яку висунула радянська московська дипломатія. Тому в цій заключній фазі війни інтереси Української Народної Республіки Польщі фактично були зраджені заради задоволення своїх інтересів.
Понятно. Спасибо. Андрей Рукас, кандидат исторических наук, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Напоминаю, что сегодня мы говорим про День войска польского, 15 августа, которое отмечается ежегодно в этой соседней с Украиной стране в честь победы под Варшавой над Красной армией Советской России. Но в те же самые дни, когда происходила вот эта битва Варшавская 1920 года, в самые решающие дни были и другие битвы, и они были как раз связаны с территорией Крыма. И там тоже Красная армия, правда, там она сражалась против другого противника. Против кого и связаны ли эти события между собой? Мы обсудим с Андреем Иванцом, координатором Таврической гуманитарной платформы, крымским историком. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, вот очень интересная тема. А вообще, а вот как в Польше тогдашней, 1920 года, как они относились там к ситуации в Крыму? Вообще, что было на тот момент, на лето 1920 года в Крыму? Кто тогда контролировал полуостров?
На летом 20-го года Крым контролировал военный режим генерала Врангеля. Это был белый российский режим, который стремился восстановить российское государство на небольшевистских основах. Да, до конца не было ясно каких, но в принципе говорил сам Врангель о хозяине земли русской. Недоброжелатели считали, что он говорил о монархии, восстановлении монархии, но, скорее всего, речь шла об учредительном собрании. И этот военно-политический режим генерала Врангеля, он был достаточно слаб, чтобы самостоятельно противостоять Советской России, которая к тому времени уже создала 5-миллионную армию, и поэтому для генерала Врангеля, конечно, было очень важно то, что происходит в Украине и то, что происходит в Польше. И поэтому он и те западные государства, которые его поддерживали режим, а это прежде всего Франция, старались наладить отношения, собственно говоря, с Польшей. Даже генерал Врангель признал подданных Польши и их право выехать из Крыма. Те, которые были не военные, могли это делать свободно, военные решались по-особому. Но в целом генерал Врангель, конечно, понимал, что проигрыш Польши или замирение на польском фронте, это для его дела будет гибельно. И он тогда же, пользуясь ситуацией, которая сложилась в войне между Советской Россией и Польшей, он попытался продвинуться к В тот момент он уже контролировал не только Крым, а и Северную Таврию. Он попытался продвинуться в казачьи области, на Кубань и на Дон были совершены десанты. Но, к сожалению, они были для него неудачны.
Угу. А с чем это связано? Вроде бы там достаточно большая война, а силу Красной Армии, может, и не так много уже. Да, почему тогда у него неудачные происходят вот эти военные операции по расширению контролируемой территории?
Ну, в принципе, Врангель, он пытался обновить идеологию свою, пытался сделать шаги навстречу крестьянству для того, чтобы привлечь на его сторону, отказаться от радикализма в национальном вопросе, от нигилистического отношения к национальным движениям. Но все-таки эти многие его начинания, они отставали от реалий. В частности, Врангель, находясь в Крыму весной, да, он выходил за пределы Крыма на территорию Украины. И украинский вопрос становился для него важным, и он хотел использовать потенциал партизанского и повстанческого движения в Украине. Он хотел наладить военные коммуникации и с войсками Украинской Народной Республики. Но к этому были препятствия, потому что представители Украинской Народной Республики, наученные горьким опытом предыдущих лет, они требовали, чтобы врангелевский режим признал Украинскую Народную Республику или хотя бы суверенитет украинского народа, то есть решение Украинского учредительного собрания, которое могло собраться чуть позже. Но Врангель долгое время говорил о том, что готов отбросить политические вопросы и заниматься лишь военными вопросами, но украинцы на это не шли. И лишь за несколько дней до падения Крыма представитель Врангеля Махров в Варшаве заявил, что признает действующее правительство Украинской Народной Республики и решение будущего Украинского учредительного собрания. Но было уже слишком поздно, это уже произошло после перемирия, которое заключили поляки, и, собственно, это решение не принесло конкретных плодов в военно-политической сфере. Mm-hmm. Если же говорить о Польше, то здесь был еще один аспект крымского вопроса. Все-таки врангелевский режим – это привнесенный в Крым режим. Это как бы попытка решить общероссийский вопрос российской государственности просто на том клочке территории, куда смогли добраться представители белых. А, собственно, если говорить о разных группах населения Крыма, то особую важность имела, конечно, позиция коренного народа, его активистов, его политического руководства.
Вы имеете в виду крымских татар сейчас, да?
Да, я говорю именно о крымских татарах, хотя они не составляли большинства уже в результате политики Российской империи на своей исторической родине, но были активны, организованы и искали выход в этой сложнейшей ситуации. Если весной из-за позиции белых, которая обозначилась четко, собственно, в 2019 году, когда было разогнаны органы самоуправления, началось преследование, преследование активистов, закрыты были газеты, то весной были переговоры между представителями органов национального самоуправления, уже скорее оформленных тогда в национальную партию или ФИРКа, и большевиков, а также других партий для того, чтобы противостоять белым. Даже состоялась поездка Енилеева в Одессу к большевикам, где речь шла о заключении вот такого политического союза. Однако Джафер Сейдамет после того, как был заключен союз между Речью Посполитой и УНР, он тоже попытался вклиниться в переговоры с Польшей. Был зондаж в Швейцарии дипломатов польских, и позже он обратился к руководству Польши с предложением инициировать вопрос Лиги наций о получении мандата над Крымом.
А мандата от кому и от кого?
Лига наций, как орган, объединяющий государства того времени, ведущие, он выдавал мандаты на те территории, которые, как тогда писалось, еще не доросли как бы в силу сложности обстановки до государственной жизни. И вот такое государство, получившее мандат, оно должно было заботиться об этой территории, контролировать его, то есть взять фактически под свой протекторат.
И то есть кому предполагалось выдать такой мандат на территорию Крыма или предлагалось?
Вот, собственно, вот один из лидеров крымско-татарского национального движения, Джафер Сейдамет, он предложил Польше, чтобы она инициировала этот вопрос. То есть он хотел, чтобы Польша получила такой мандат. И он с этой идеей, собственно, выдвигал ее в течение нескольких месяцев с весны 2020 года и до осени. Осенью 2020 года ему даже удалось встретиться с высшим руководством Польши и даже с самим начальником державы польской Юзефом Пилсудским. Но это предложение Джафера Сейдамета, он, кстати, делал шаги, чтобы переориентировать и крымско-татарское движение в Крыму. Например, Мустафа Енилееву было дано указание прекратить переговоры с большевиками в Одессе. Приехали уже по заданию Джафера Сейдаметов в Крым, будущий профессор, известный востоковед Чабан Заде и Мустафа Недим, которые приняли, как Чабан Заде, он стал лидером партии Мелефирка. Это как бы свидетельствовало о возможности смене курса. Но Польша, будучи союзником УНР, она принимала во внимание то, что в тот момент уже четко считала, что Крым должен быть в составе Украинской Народной Республики как автономия, но именно в составе Украинской Народной Республики.
Понятно. Спасибо. Андрей Иванец, спасибо, что нашли время для такого интересного разговора с нами. Андрей Иванец, координатор Таврийской гуманитарной платформы, крымский историк, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили про День войска польского. Почему этот день важен для Украины, важен для Крыма, и о том, что происходило в 1920 году. И вывод может быть только таким, что это такой очень показательный пример, что бывает, когда разные силы не объединяются. Это радио «Крым Реалии», я Александр Янковский, прощаюсь с вами, услышимся завтра.